Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: что ждет рабочих ВАЗа? Строительство домов по-орловски. Кому понадобился земельный передел в деревне Грачевка? Чиновникам Находки повышают зарплату. За чей счет? Почему жители Казани протестуют против строительства спортивных сооружений? Это в первой части программы. Во второй. Курск. Похоронить Вторую мировую никак не удается. Ижевск. Состоишь не в той партии, жди неприятностей. Магнитогорск. Вернут ли ветеранам принадлежащие им акции? Ростов-на-Дону. Почему жители города опаздывают на работу? Геленджик. В лучшем городе России не хватает воды. Республика Тува. Деревенские жители не стали ждать, когда им построят клуб, и построили его сами. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 17 октября в Тольятти прошел митинг протеста рабочих Волжского автозавода. Акция протеста получилась массовой. В митинге участвовало около 2000 тольяттинцев. Рабочие АвтоВАЗа отказались называть свои фамилии, пояснив, что боятся увольнения за критику властей и заводского начальства. Средняя зарплата на заводе 5000 рублей. Из-за безденежья многие ВАЗовцы давно уже не ели мясо. Люди питаются одной картошкой, говорит рабочая Елена.
Мясо сейчас уже вообще практически не покупаем. Это если вот окорочок небольшой, чтобы детей хотя бы прокормить, и все, больше нету денег.
16 октября в Самаре были задержаны члены местного стачкома, лидер партии «Диктатуру пролетариата» Григорий Исаев и его заместитель Виктор Котельников, которые планировали приехать на митинг в Тольятти. Григорий Исаев был отпущен только 18 октября, рассказал Виктор Котельников.
Меня вместе с ним забрали с документами, не дали закрыть двери, потушить газ. Они были в гражданке, ребята с Ленинского РОВД. У них там кабинеты, их все там знают. Хочу сказать, что при задержании вот эти вот милиционеры угрожали то, что мы похожи сильно на употребивших наркотики и на распространителей наркотиков. То есть это порядок вещей уже получается у наших властей, всех несогласных с их политикой, с их управлением. Они оформляют, уже практика наработана в Якутии, парень у русов арестован. Вот и нам намекали о том, что сильно похоже.
На митинге в Тольятти 17 октября можно было увидеть не только рабочих Волжского автозавода, но и заводское начальство. Как рассказали ВАЗовцы, начальники цехов пришли на митинг, чтобы увидеть, кто из рабочих осмелился участвовать в акции протеста. Заводчане доведены до крайней степени нищеты и отчаяния, говорит работница Волжского автозавода Марина.
200 я получила аванс. 700 зарплата. На дополнительной работе я ходила, 1300 заработала. А у меня квартплата 4000. Как понимаете, если что-то сейчас случится с мамой, я физически даже ей помочь не смогу. Вы понимаете? Вот в такое положение нас поставили. За ребенка надо уплатить, продержаться на проезд туда-сюда. Копейки. Я вот сейчас стою и думаю, как мне еще, куда идти и где снять деньги мне? Как мне быть? Я боюсь в долги влезть, потому что потом я их не выплачу. У меня будущего нет. Я не знаю, что будет у меня на следующий месяц. Выгонят ли меня или не выгонят. И мы все вот так вот стоим и трусимся.
Продолжает другая рабочая АвтоВАЗа Светлана.
Квартиру купили, детей поднимать двоих надо. И плюс еще кредиты. Это залог квартиры. Сейчас нам ничего не дадут. И нас выкинут вместе с детьми.
Митинг протеста 17 октября стал массовым выражением недовольства ВАЗовцев. Люди критиковали правительство, требовали отставки руководства АвтоВАЗа во главе с президентом завода Игорем Комаровым и увеличение минимальной зарплаты для рабочих до 25 тысяч рублей. Также рабочие потребовали от правительства письменно гарантировать сохранение рабочих мест и обеспечение занятости работников с 2009 на три ближайших года. В случае невыполнения властями требований рабочих, независимый профсоюз Волжского автозавода «Единство», по словам его лидера Петра Золотарева, оставляет за собой право провести в Тольятти новый митинг протеста.
Работники, организованные по закону, имеют право объединяться по международному праву, требует повышения зарплаты, достойных условий труда.
Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел» Елена Годлевская. На днях в Орле 68 ветеранам Великой Отечественной войны губернатор области Александр Козлов, генеральный директор открытого акционерного общества «Орел-Строй» Владимир Соболев вручили ключи от новых квартир. Но торжество омрачила газета «Зареченская правда», выпущенная инициативной группой жителей поселка Зареченский, в котором строятся дома с квартирами для ветеранов. Изучив документы, на основании которых «Орел-Строй» ведет здесь работы, зареченцы обнаружили массу нарушений российского законодательства, в том числе незаконное строительство локального очистного сооружения, где планируется очищать сточные воды нового микрорайона и сбрасывать их в верхнем течении родниковой реки Орлик. Благодаря газете скандал принял широкую огласку, и городские власти пока не рискуют дать воду в новые дома. Так что квартиры есть, ключи уважаемым людям вручили, а вот с заселением проблемы. Руководство «Орел-Строя» возмущено, говорит первый зам генерального директора Владимир Гусев.
В «Орел-Строй» ни одной жалобы не поступило. Мы построили очистные сооружения на 2000 кубов соков в сутки в соответствии с нормами и правилами, согласованными со всеми службами. Получили разрешение на строительство.
Однако господин Гусев лукавит. Как следует из письма главного санитарного врача Орловской области Геннадия Захарченко, цитата, «До настоящего времени место выпуска сточных вод «Орел-Строй» с управлением Роспотребнадзора Орловской области не согласовывалось. Информация о факте планируемого сброса в черте населенного пункта направлена в Орловскую межрайонную природоохранную прокуратуру». Конец цитаты. Почему же «Орел-Строй», львиная доля акций которого принадлежит семье бывшего губернатора Орловской области Егора Строева, вместо того, чтобы подсоединить новый микрорайон к городской канализации и тем самым снять все проблемы с водоотведением в новом микрорайоне, построил локальное очистное сооружение? Жители поселка Зареченский уверены, что дело в желании сэкономить, в погоне за сверхприбылью, говорит житель поселка Зареченский Уличком Владимир Чепурин.
Мы решили обратиться с открытым письмом к Соболеву. Я даже внес предложение. Если им не хватает прибыли, ну не хватает им прибыли, не прикинули, ну маловато будет. Ну давайте, мы в поселок Зареченский побольше скинемся, потому что мы каждый день нюхать будем. А жители города, ну хотя бы каждый там по рублей по 50 скинется. Нельзя в верхнем течении реки перед городом строить очистные сооружения. В свое время я построил дачу. Она рядом с деревней Виски. Вот там городские очистные сооружения. Это было, наверное, лет 30 назад. Там очистные сооружения во всяком случае не бросались в глаза. И не было вот этого запаха. Сейчас, уже лет 10, я эту дачу бросил. Там невозможно находиться.
Понимая, что в одиночку проблему не решить, что ветеранами, которым обещали новые квартиры, будут прикрываться как щитом, жители поселка объединились и начали выпускать собственную газету, назвав ее «Зареченской правдой», где публикуют документы, выдержки из российских законов и мнения экспертов по данной проблеме. Владимир Чепурин в составе редколлегии газеты.
Я уже нахожусь в том возрасте, когда в России мужчины дожил и ради Бога. Бояться мне нечего. Раньше, когда мне приходилось содержать свою семью, я где-то, естественно, шел на сделку с своей совестью. Когда меня оскорбляли, где-то и проволчал, где-то еще что-нибудь. А сейчас, говорю, хватит. Во всяком случае, свое пожили. Я представил любые последствия, но в конце концов, когда-то же надо сказать, я не быдло. Будьте добры, обращайтесь со мной хотя бы просто по-человечески. Я знаю прекрасно аргументы, которые сейчас выдвигает «Орел-Строй». А мне никто не спросил, а ты хочешь жить рядом с очистными сооружениями? Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Просто поплывет рыба. Просто будет загажена река. Просто какой-то ребенок искупается и глотнет, и умрет.
Сегодня газеты и жалобы зареченцев находятся на рассмотрении министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, губернатора Орловской области, в Орловской природоохранной прокуратуре. Пока ни одно из ведомств людям не ответило. Но зареченцы настроены решительно. Как они написали в письме губернатору, цитата, «Если вы срочно не вмешаетесь в ситуацию, мы готовы к массовым акциям протеста. И не потому, что нам нечего терять, а именно потому, что нам есть что терять. Наши дома, нашу землю, нашу реку, нашу город, в конце концов. Мы не понимаем, почему все это должно оказаться в залоге безответственного бизнеса», комментирует журналист независимого еженедельника «Красная строка» Сергей Заруднев.
Схема гениальная. Мы строим, что хотим, спихиваем все это на город или на область, это не важно. Они получают головную боль, которую обязаны будут лечить. Схема гениальная с точки зрения экономии затрат. С точки зрения городских жителей это катастрофа. Но в чем мы опять-таки ошиблись, создатели этой гениальной схемы? Тот самый неучтенный фактор под названием люди. Тут есть даже некая ирония. Все призывы безоглядно строить новое общество, освоенное на уважении к частной собственности, это хорошо. Частная собственность в цивилизованном обществе – это замечательно. Но у нас этими призывами прикрывалась очень гнусная реальность, когда люди, захватившие частную собственность, просто игнорировали интересы большинства населения. И они столкнулись с людьми, которые защищают свою частную собственность. Не в данном случае зареченцев никак не переиграть.
Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Юлия Жунтова, жительница деревни Грачевка, сейчас в полной растерянности. Власти планируют продать земельный участок, на котором стоит ее маленький 27-метровый домик. Если землю продадут, значит, пригонят бульдозер и дом снесут. Дело в том, что земля в Грачевке пользуется хорошим спросом. Москва всего в 100 километрах, к деревне ведет асфальтированная дорога, это хорошее дачное место, говорит Юлия Жунтова.
Мне сама глава сказала, администрация наша Петрова, что этот участок готов к продаже на аукцион. Я сама видела план, ну, этого участка, но там он весь срезанный. Там нет нашего сейчас этого построенного дома, там он просто срезанный. Тем у меня по планам БТИ, он ровно у нас участок, оценили 315 тысяч.
Юлия Жунтова – переселенец из Казахстана. Приехала сюда несколько лет назад в составе большой семьи. Людям в Грачевке дали жилье, какое было – ветхий дом 50-х годов постройки. Семья за это время разрослась, у Юли появился второй ребенок, и часть семьи переехала в другое место. А Юля осталась и добилась права прописки в ветшающем доме, а иначе не давали гражданства ни ей, ни ее детям. А как без гражданства? На работу не возьмут, медицинский полис не дадут. Всего пришлось добиваться и неимоверными усилиями. Обидно было. Жунтова вернулась на историческую родину, а та в лице чиновников повернулась к ней известным местом. Дом тем временем стал аварийным и грозил вот-вот рухнуть. Юля сначала на участке поставила вагончик, а затем летом этого года небольшой домик, а старый разобрала. Правда, в прошлом году до нее дошло известие, что глава деревенской администрации Надежда Петрова вознамерилась продать этот участок. Понятно, что Юля забеспокоилась, обратилась за разъяснением в районную администрацию. Оттуда ей еще в прошлом году письменно ответили. Никаких решений о продаже земельного участка не принималось и не планируется к принятию, поскольку это не соответствует требованиям действующего законодательства. Конец цитаты. Но весной этого года опять было заявлено, что участок продадут. И опять районное начальство заверило, повторно сообщаем, решение не принималось и не планируется к принятию. Юлия с облегчением вздохнула, и именно тогда с легким сердцем поставила новый домик. Но как только закончилось строительство, опять пошла речь об аукционе. Жунтова обратилась за помощью к депутату областного законодательного собрания правозащитнице Татьяне Котлер. Та по поводу предстоящего аукциона заявила.
Я даже не могу дать никакую правовую оценку, так как это вообще незаконно. И я написала немедленно запросы и в прокуратуру, и в администрацию района, и губернатору. Я ж пока ни одного ответа не получила. Я затрудняюсь дать комментарий, настолько этого не может быть. Этого просто не может быть, потому что этого не может быть никогда.
А у главы сельской администрации совсем другое мнение. Земля муниципальная, дом, в котором прописана Жунтова с детьми, Юля снесла сама. На строительство нового дома никто разрешения не давал. Он построен неправомерно, и в документах он нигде не числится. Поэтому участок формально чист. Однако Надежда Петрова прекрасно знает, что там живут люди, но это ее немало не смущает. Непонятно только, почему глава сельской администрации так настойчиво инициирует продажу этого земельного участка. Я несколько раз задал этот вопрос Надежде Петровой, в ответ звучало одно и то же. Земля муниципальная, и ее надо продать. На вопрос же, можно ли эту землю не продавать, Петрова решительно ответила, что никак нельзя. Однако, если дело дойдет до аукциона, Юлия Жунтова собирается защищаться.
Я буду судиться, потому что мне идти абсолютно некуда. Таки построились и провыкли третий год здесь, сажаем вот, огород. Вот одна воспитывает двоих детей.
Вполне возможно, что главу сельской администрации в очередной раз поправят старшие товарищи по вертикали власти. Но пока еще не поправили. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
эфире «Находка» Елена Кашкарова. Сегодня в дошкольных учреждениях «Находки» царит нервозная обстановка. Воспитатели обсуждают решение Департамента образования изменить график их работы. Фактически за ту же самую зарплату, она сегодня в садиках «Находки» не больше 6 тысяч рублей, чиновники решили добавить нагрузку. И с января месяца будущего года поставят 3 воспитателя на 2 группы, рассказывает Ольга Сергеева.
Мало того, что трудная у нас работа, получаем мы не очень много, и плюс еще такой режим работы, которых многих не устраивает.
За последние 20 лет в детские сады «Находки» не пришел ни один молодой специалист. Но с таким графиком работы из дошкольных учреждений уйдут и старые кадры, возмущаются люди. Над нами просто в очередной раз ставят эксперименты.
Многие просто не выдержат. Родители просто просили, доработайте, выпустите нас, потом уже будете что-то там решать. Но сил уже нет, жалко детей без смысла.
А они чем мотивируют? Что вот мы приходили в 6 часов, никого нет. То родители уже, мы вот научили, у нас ужин в 6 часов, заканчивается где-то 15-20 минут. Но после того, как мы раздали, и когда мы будем готовиться на следующий день к занятиям.
Соберешься там провести занятия, в другой группе занятия. Это никакого, опять же, не будет образования, никакого.
Сегодня родители нескольких детских садов уже обратились на сайт президенту Медведеву с просьбой защитить тех, кто по зову души работает с их малышами, рассказывает родительница Дарья Мирошниченко.
Мы кое-как сейчас его вырастим, а потом придет время идти в армию, его заберет государство. А сейчас государство не заинтересовано помогать его растить. Я не могу пойти работать, пока, допустим, ребенок не в садике. А в садик как я его отдам в таких вот условиях? Воспитателям очень тяжело.
Это не единственное нововведение, которое больно ударит по кошелькам работников образования. С января будущего года учителей «Находки» лишают доплат за классное руководство, рассказывает Людмила Манькова.
С января нынешнего 2010 года в Приморском крае и в городе «Находки» принято решение, ущемляющее права учителей и также воспитателей детских садов. По школам снимается 1000 рублей за классное руководство.
Особый цинизм ситуации еще и в том, что все эти непопулярные решения в отношении работников сферы образования «Находки» были одобрены депутатами городской думы на том же заседании, на котором народные избранники проголосовали за повышение на 15% должностных и так немаленьких окладов чиновникам администрации. Специально для радио «Свобода» Елена Кашкарова, «Находка».
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире «Казань». Олег Павлов. Летом 2013 года в Казани пройдут игры 27-й Всемирной летней универсиады. Дело вроде бы хорошее. В ближайшие годы город получит современные и общедоступные спортивные сооружения, которых здесь действительно не хватает. Но вот строить их будут на прибрежных землях реки Казанки. А это возмущает многих горожан.
Предполагается, что они будут строиться на намывных территориях Казанки. Уже несколько месяцев с апреля ведется работа по намыву территорий, уничтожению островков Казанки, где произрастали редкие виды растений.
Олег Белгородский, представитель ассоциации «Голос» в Татарстане. Но сегодня он пришел на общественное слушание, посвященное судьбе прибрежных зон реки Казанки и озера Кабан, которые проводит исполком города. Работы на побережье начались еще в апреле, но слушания проходят только во второй половине октября. И это уже вызывает много вопросов, в том числе и у Олега Белгородского.
Намыв территории в акватории Казанки происходит нарушение действующего законодательства. Уничтожен биологический фильтр. Вот эти вот заболоченные островки, эти плавни, эти камыши, которые очищали очень грязную воду реки Казанки.
Как выяснилось на слушаниях, природоохранная прокуратура уже указала исполкому Казани, что строительство в прибрежной зоне началось с нарушениями. Тем не менее, там уже выполнены работы на приличную сумму.
По нашим данным, уже 500 миллионов нанесен ущерб, потому что здесь пока ставится вопрос об административной ответственности, а когда будет выявлен денежный ущерб, будет уже уголовная ответственность.
Казань расположена по берегам рек Волга и Казанка. Внутри города имеется громадное озеро Кабан. Вот здесь и планируется построить футбольный стадион, дворец водных видов спорта, соорудить грибной канал. До недавнего времени эти берега имели первозданный вид. Заросли камышей, дикий ирис, здесь обитали утки, ондатры и другая живность. И все это практически в центре города. Как-то так исторически сложилось, что к воде город стоит как бы спиной. Ни один фасад на побережье не выходит, и казанцы всегда мечтали о благоустроенной набережной. Представитель Татарстанского республиканского совета общества охраны природы Сергей Мухачев говорит, что в целом экологи не против строительства, но не такой ценой.
Мы являемся противниками способов реализации проекта и порядка выполнения работ. Можно многие объекты было бы размещать, но, скажем, выбор площадки под стадион мы не считаем оптимальным. Но даже и при таком варианте общество охраны природы готово сотрудничать с проектировщиками с тем, чтобы минимизировать экологический ущерб.
На берегу озера Кабан расположен частный сектор. Его жители в основном и заполнили актовый зал Управления архитектуры и градостроительства Казани, поскольку им сообщили, что все дома снесут, а жильцов переселят. Так что даже один из руководителей этого ведомства вынужден был принести нечто вроде извинений.
Сегодня, когда к вам приходили с инвентаризацией земельных участков, ну, возможно, некорректно было высказано. Мы будем сегодня проводить инвентаризацию, дальше будем вас спросить. Мы говорим, что это было совершенно неправильно сделано.
Большинство вопросов, с которыми пришли люди на слушание, так и остались без ответа. Сами слушания были устроены таким образом, что рассматривали только один пункт – перевод территорий по берегам реки Казанки и озера Кабан из одной зоны в другую. Любой иной вопрос жителей натыкался на бюрократический ответ – это не соответствует повестке. В результате казанцы высказались против перевода земель из одной зоны в другую, а сам проект назвали вредительским, чем довели председатель исполкома Казани Рафиса Бурганова почти до истерики. Но такую резолюцию на голосование не поставили. Впрочем, слушания носят исключительно рекомендательный характер и планам чиновников не помешают. Зато они теперь смогут отчитаться. Слушания проведены. Тем более, что фактически все уже решено. Ценных природных участков больше нет. Их давно засыпали песком. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Звучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте. В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке сегодня прошел митинг автомобилистов, протестовавших против, среди прочего, против роста цен на топливо и высоких таможенных пошлин на подержанные иномарки. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с лидерами партий, представленных в Госдуме. По сообщению пресс-службы Медведева, на встрече будет обсуждаться подготовка очередного послания президента Федеральному собранию. В Хабаровске около 200 дольщиков микрорайона «Парус» и участников программ «Доступное жилье» и «Молодая семья» провели сегодня пикет, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Лидер Рязанского отделения оппозиционной коалиции «Другая Россия» Сергей Ежов пропал в Москве. Его родственники обратились за помощью к правозащитникам, сообщает сайт «Каспаров.ру». Покушение на президента Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Деримханова в пятницу пытался совершить так называемый «эмир города Урус-Мартан» Беслан Баштаев, заявили силовые структуры республики. Вице-президент США Джо Байден завершил поездку по странам Восточной Европы. Байден заявил, что развеял тревогу этих стран, опасавшихся, что их связи с США будут принесены в жертву улучшению американо-российских отношений. Исполнитель и директор оппозиционного движения «Объединенный гражданский фронт» Марина Литвинова смещена со своего поста. Руководство ОГФ посчитало недавно опубликованную статью Литвинович попыткой заставить оппозицию сотрудничать с президентом Медведевым. В Южной Корее из-за сбоя в работе остановлен один из 6 ядерных реакторов атомной электростанции в городе Янгване, расположенном в 300 километрах от Сеула. Как сообщает BBC, причина сбоя пока неизвестна, так же, как и сроки перезапуска реактора. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Курск. Вадим Медовщиков. 827 военных захоронений в 45 странах. Каков масштаб гуманитарной миссии, которую осуществляет Народный союз Германии по уходу за военными могилами, в том числе за могилами советских солдат на территории ФРГ? Тем не менее, открытие 17 октября кладбища вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Печатный орган Курского обкома КПРФ, газета «Голос народа», так проанонсировала предстоящие события в материале «Не забудем, не простим». Вот что пишет в статье журналист Наталья Лощева. Можно как угодно относиться к этому факту, можно напускать себе толерантность и гуманность, сделать вид, что это не они именно нашедшие могилы на нашей земле. Убивали наших дедов и прадедов, отцов и братьев. Можно говорить вообще все прощения и прощения этих фашистов, потому что прошло 65 лет. Говорить можно, простить нельзя. Конец цитаты. Материал вызвал негативную реакцию не только в обществе, но и в журналистской среде, говорит главный редактор газеты «Житье-бытие» в Курске Сергей Афанасьев.
На мой взгляд, открытие кладбища немецких солдат в Курской области – это нормальный и закономерный процесс. Любой солдат имеет право на погребение. И чем скорее будут погреблены павшие, и советские, и немецкие, и итальянские, какие угодно, тем скорее прошлое станет историей. На мой взгляд, решение о том, чтобы создать это кладбище в Курской области, было достаточно умным. Я не собираюсь прощать фашизм, я не собираюсь прощать Гитлера. Гитлер покончил жизнь самоубийством, но его подручные были совершенно справедливо казнены. Но при этом Гитлер – это одно, немцы – это другое. Что же касается людей, которые говорят о том, что это плохо, что надо все это ликвидировать, нельзя прощать, хочется спросить, если вы найдете, допустим, кости немецких солдат, что с ними делать? Объясните мне, пожалуйста, что? Поэтому, мне кажется, что вся вот эта вот риторика, это просто какой-то глупый пиар на крови и на истории.
Отказавшись от комментария, коммунист Наталья Лощева аргументировала свое решение тем, что в статье достаточно ясно указана ее позиция. Однако, кроме личной точки зрения, на которую как журналист имела полное право, она также обратилась к читателю от имени своего поколения, не видевшего войны, но потерявшего на ней своих близких. Вот что сказал по этому поводу художник Олег Радин.
У меня дед погиб в 1941 году при обороне города Курска. Собрали народ, дали по бутылке с зажигательной смесью и сказали, идите защищайте город. Где он погиб, неизвестно, могилы у него нет. Отец мой ушел на войну, когда ему было 18 лет. В 43-м году он получил очень тяжелое ранение под Краковом. В коммунистическую партию он вступил именно в военное время, для того, чтобы быть в первых рядах. Он из партии не уходил. Историю переписывать никто не собирается. Может быть, среди них были и те люди, которые стреляли моего отца и моего деда. Но они мертвые. Давайте мертвым. Мертвые, а живым – живое. Я очень со многими ветеранами разговаривал. И ведь самое главное, что быстрее всех пережили эту боль те люди, которые воевали.
В 2005 году, когда администрация Курской области принимала решение о выделении земли под кладбище, немецкий народный союз предлагал разместить его в селе Никольское Золотухинского района, вспоминает депутат Курской областной думы от КПРФ Игорь Остапов, работавший тогда заместителем губернатора.
Мы на это не пошли, потому что там находятся православные святыни, и там находится командный пункт Рокоссовского, музеи, памятные могилы советским воинам. Это было бы в корне неверно. Это кладбище напоминание, что нельзя приходить войной на русскую землю, и вообще не нужна война. Среди нас, коммунистов, есть разные мнения. Есть кто-то считает так, я считаю вот так.
У входа на кладбище установлен камень, на котором на русском и немецком языках высечены слова великого гуманиста, лауреата Нобелевской премии мира Альберта Швейцера. Солдатские могилы есть великие проповедники мира. К этим словам комментарии не нужны. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Курск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Смысл выражения «кошмарить бизнес» теперь ясен предпринимателю Рауфу Кутузову на собственном примере. Его управляющую компанию «Райжилуправление» начиная с весны трясут как липку. Контролеры, ревизоры, местные газеты, радио и телевидение, а с конца сентября одно за другим идут собрания жителей, которые организует администрация Устиновского района Ижевска. Запугать граждан долгами компании, пригрозить отключением тепла, заставить уйти от Кутузова. Таких собраний прошло уже не меньше дюжины, впереди еще столько же. Вот о чем говорит начальник районного подразделения удмуртских коммунальных систем Наталья Грузда. Это дочерние предприятие КЭС-холдинга Виктора Вексельберга второй год вышибает долги из всех потребителей тепла.
Вы все хотите пользоваться горячей водой, хотите пользоваться отоплением. Нам вас перекроют, да? Вы ни горячей воды, ни отопления не получите. Вы телевизор смотрите? По телевизору нас что показывают?
Не туда идут деньги.
Не туда идут деньги. Что нам сказало наше правительство? Где деньги, Зина? Получили? Заплати, пожалуйста, целенаправленный платеж. Вы деньги за отопление платите. Будет у вас крыша сделана. Но будет 30 градусов на улице. И вы все околеете, извините, все ваши трубы, они все разморозятся, все расщелкают. Кто вам будет это делать? А ваш товарищ Кутузов нам 65 миллионов по городу должен.
На вопрос о том, откуда взялись долги и сколько их, отвечает сам Рауф Кутузов. Да, говорит он, долги действительно есть, но не столько, сколько предъявлено.
Вот труда 36. За 2008 год УКС предъявляет к оплате нам за отопление, за горячую воду на 291 тысяч рублей больше, чем мы собираем жители. За 2009 год на 278 тысяч рублей больше, чем мы собираем жители. Больше норматива. Счетчик там, к сожалению, установили только 5 марта этого года. 600 тысяч рублей. Откуда мы их возьмем? УКС говорит правильно. По закону мы должны эти деньги предъявить жителям, взять жителям. Я считаю, это кража. И я отказываюсь их предъявлять жителям. Я просто требую, чтобы мне представили документальное обоснование, почему я должен платить именно столько, сколько меня хотят. Мне говорят, мы тебе еще дали, плати. Я говорю, счет, это ваше желание. Докажите. Мне говорят, нет, доказывать не будем.
Почему же из 67 частных управляющих компаний Ижевска именно райжилуправление стало объектом столь пристрастных разбирательств? Рауф Кутузов прямо говорит об этом.
2006 год. Выборы в Госсовет Удмуртской Республики. Я агитировал против нашего правительства Удмуртской Республики. Против Единой России Удмуртской. За партию патриотов России. Сейчас пытаются сделать все, чтобы мешать мне и в бизнесе. Как сказал один товарищ из правительства Удмуртии, единственная оппозиционная сила, у которой еще и деньги есть.
Вопреки намерениям организаторов, жильцы на собраниях горой стоят за райжилуправление. Люди прямо высказывают упреки за дома, доведенные до ручки. Впервые за 20-30 лет они почувствовали заботу. Меняют коммуникации, ремонтируют крыши и подъезды. Жители требуют оставить Кутузова в покое. Выступает Надежда Кунгурова, уполномоченный представитель собственников дома по Петрова 36.
Нас здесь, правда, сегодня уже пугали, да, что у нас отключат воду, у нас отключат с вами тепло. Вот если, конечно, они не хотят, чтобы мы были в этой компании, они будут нас пугать, они будут у нас отключать. А теперь я считаю, что мы вздохнули и мы начали жить.
Не помогли клеветнические публикации, не помогают собрания. Чем воспользуются вдохновители гонений в другой раз? Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
В эфире Челябинская область. Александр Валиев. В Магнитогорске продолжается голодовка обманутых акционеров Магнитогорского металлургического комбината. Это те, кто несколько лет назад обнаружил, что акции предприятия, которые им были положены за многолетний труд, вдруг перешли к другим людям. Валентина Давыдова узнала о том, что ее акции проданы в 2005 году, когда вдруг не получила дивиденды. Она не работала на ММК. Акции ей достались по наследству от мамы, которая отдала комбинату 30 лет. За несколько лет до этого руководство Магнитки выступило с призывом к акционерам передать право голоса дочерней компании ММК фирме МИКОМ, чтобы выступить единым фронтом против некого рейдерского захвата. Вот как рассказывает об этом Давыдова.
Ко всем ходили. Они создали дочернее предприятие МИКОМ, чтобы спасти комбинат от каких-то там бандитов, которые хотят захватить и все прочее. Мы, как говорится, патриоты своего города, своего комбината. Ну, думаю, как это так? Бандитам отдадим комбинат.
Через несколько лет выяснилось, что акции ей уже не принадлежат. МИКОМ кому-то их продал. Когда Валентина Романовна пошла выяснять, что и как, ей перечислили 48 тысяч и сказали, это за проданные акции. Помилуйте, но я никому их не продавала и даже не собиралась, возмутилась пенсионерка и пошла в суд. Но и районный, и областной, и верховный суды иски Давыдовой отклоняли. Она поехала в Москву.
Я там где только не была. И в приемной Путина тогда еще. В Конституционном суде. И в правовом каком-то центре. И все говорят, акции отобрали. Фиктивно отобрали акции.
Потом Валентина Романовна нашла других обманутых акционеров. Всего в ее списке 450 человек. Но не все ходят по инстанциям и добиваются правды. У многих дети работают на ММК, и люди боятся увольнений. Сергею Васильеву бояться нечего. Он 30 лет отработал на комбинате. И прямо говорит, соглашение о передаче акций подделали. Это экспертиза признала.
Никто не видел их. Никто же не подписал. Никто не видел. И значит, они говорят, вы подписали. Ну, мы пошли к эксперту. Эксперт подтвердил, что не наши подписи. Не подписи там вообще, это передача распоряжения. Липа вся там. Ни документы, ни номера там, ни расшифровки там никакой нету. Они они надеялись, что мы не найдем его.
Люди обошли все инстанции, годами устраивали пикеты, в результате решились на голодовку. Двое из акционеров уже умерли, одну похоронили совсем недавно. Она тоже была хотела голодать, потом поняла, здоровья не хватит. Многих из квартиры, где проходит акция, уводят в больницу на скорой. Но навещать голодающих никто не приходит, говорит Сергей Васильев.
Сейчас мы голодаем, 21-й день, никто не появился. Путин находил время приезжать сюда кататься на лыжах, а сейчас никто на нас. Все боятся к нам приходить. Все.
К сожалению, дозвониться до пресс-службы Магнитогорского металлургического комбината, дабы получить официальный комментарий по поводу позиции градообразующего предприятия в этом вопросе, мне так и не удалось. А вот что на эту тему сказал журналист Вадим Бородин, который выполняет обязанности пресс-секретаря Комитета обманутых акционеров.
Реакция ММК. Единственное высказывание позволил себе руководитель пресс-службы ММК Евгений Ковтунов. Размещено было на сайте «Доступ», ну, где-то, по-моему, 10 октября. Он сказал следующее, что вот голодающие – это свободные люди, которые вправе делать все, что хотят. За комментарием можно обращаться в администрацию города, в Магнитогорскую таможню, так как все голодающие являются жителями Магнитки. Также в учебные заведения, где некогда учились голодающие. Руководитель пресс-службы считает, то, что бывшие сотрудники ММК объявили голодовку, не является основанием для того, чтобы комбинат был заинтересован в ее прекращении. Это была цитата, конец цитаты. На многих крупных сайтах, и, по-моему, в том числе и на самом крупном РИА Новости, где была размещена информация о голодовке, публиковались такие фразы, что вот никаких официальных комментариев у ММК, у руководства ММК, у пресс-службы ММК, у управления информацией ММК добиться не удалось. Скажу более, что вот за все эти годы фактически никто толком и не пытался более-менее по-человечески эту ситуацию разрешить и объяснить. То есть официальные комментарии, особенно те, которые публиковались, они в основном сводились к решениям судов, что, мол, все было юридически правильно, или к цитатам юристов и юрисконсультантов, которые утверждали, все юридически было правильно с продажей акций.
Между тем, обманутые акционеры продолжают голодовку. Они написали завещание, в которых обвиняют в своей возможной смерти владельца ММК Виктора Рашникова. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Геленджик», Яна Сахарова. Курорт Геленджик в этом году получил звание самого благоустроенного города с населением до 100 тысяч человек. Действительно, приезжие отмечают, как поразительно город изменился за последнее десятилетие. Преобразилась набережная, на которой появились необыкновенные клумбы. Однако настоящий Геленджик, как и любой другой город, скрывает от приезжих свое истинное лицо. Его видят лишь местные жители, такие как Ольга Карпенко.
Набережная вылизана, вычищена, благоустроена. А две улицы от набережной, там нет ни асфальта, ни тротуара не благоустроены. И если женщина идет на каблуках, то не мудрено, что она там себе ногу вывихнет. Ребенок на велосипеде там проехать нельзя. Почему по набережной катаются дети на роликах, на велосипедах и мамочки с колясками? Потому что по другим улицам достаточно сложно проехать.
При определении самых благоустроенных городов страны учитывался целый ряд факторов – от санитарно-эпидемиологической обстановки и состояния жилищно-коммунального хозяйства до реализации государственных и муниципальных программ социально-экономического развития, рассказывает начальник городского управления ЖКХ Ирина Сычева.
Рассматривается благоустроенность в широком понятии. Это и обеспеченность жителей коммунальными услугами, и уровень именно благоустройства. Это и наружное освещение, и озеленение, и уборка, развитие инфраструктуры, наличие инвестиционной привлекательности проектов. Наша визитная карточка – это именно то благоустройство, та чистота, которая привлекает наших гостей, и чтобы люди, приезжая к нам, хотели вернуться.
Как сообщает пресс-служба администрации Геленджика, только на благоустройство и озеленение города в прошлом году было израсходовано почти 50 миллионов рублей, которые были направлены на закладку новых газонов, посадку кустарников и цветников. Однако всей этой красотой местным жителям наслаждаться некогда. Они дежурят в своих квартирах, чтобы успеть запастись водой, которую получают строго по расписанию. Многие геленджичане уже готовы вернуться к давно забытым цистернам под потолком ванной комнаты, делится своими переживаниями Ольга Карпенко.
Допустим, микрорайон Парус. Это спальный район Геленджика, и там воду дают утром 2 часа и вечером 2 часа. В выходные дни вода холодная течет до 12 до 12:30, и потом начинается часа в 4 или в 6 вечера. Самый такой активный промежуток выходного дня без воды. Если замочили белье и не успели постирать, оно киснет до вечера. Если нет запаса воды, то достаточно трудно обойтись. Раньше в Геленджике люди запасались водой, на самом деле холодной. Она была в ведрах, она была в ванных. Кто-то устраивал в ванных комнатах над потолком емкости, куда заливалось там по много литров. Когда с водой немножко наладилось, все это убрали. Сейчас опять же проблемы, и все началось сначала. Ведра, кастрюли, полные ванны, на всякий случай.
Несмотря на то, что такая ситуация с водой длится уже не один месяц, в водоканале заверили, что вся проблема в отсутствии дождей, и скоро все исправят, рассказывает диспетчер предприятия.
Воду подаем мы со скважин, которые находятся на водозаборе, это Динамурск. И водичка сама себя исчерпала, то есть нет дождей засуха, просто-напросто еще скважины практически сухие. И нам приходится набирать. То есть мы набрали воду, мы ее отдали, набрали, отдали. Поэтому сейчас вот так. Пойдут дождики, будет водичка нормальная. Сейчас вот все ждем дождей, надеемся, что они пойдут.
Проблем с водой в Геленджике нет лишь у тех, кто позаботился и вырыл себе скважину. По самым скромным подсчетам, это стоит около 50 тысяч рублей. Дело в том, что у города богатый потенциал в области природных ресурсов. На сегодня разведаны и законсервированы большие запасы минеральных вод. Но денег на их очистку, освидетельствование, разработку и подключение к городскому водопроводу у курорта недостаточно. Жители Геленджика не намерены оспаривать победу любимого города в престижном общероссийском конкурсе. Но об этой самой победе Ольга Карпенко говорит с грустью.
Если оценивалось только озеленение набережной, эти малые архитектурные формы, красивые деревья и петунья на клумбах, то возможно. Но кроме набережной, в Геленджике еще тут более 300 улиц есть, на которых живут люди. По набережной гуляют, а на остальных улицах живут.
Яна Сахарова для Радио Свобода, Геленджик.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Городские власти еще летом начали активную борьбу за улучшение условий перевозки пассажиров общественного транспорта. И теперь, если не с каждым днем, то уж с каждой неделей точно, ситуация становится все хуже и хуже. Дело в том, что 27 июля в Ростове началась акция «Стоящий пассажир». Сотрудники ГИБДД с этого дня стали проверять маршрутное такси еще более тщательно. Нарушители ждут серьезные штрафы и запрет на осуществление маршрута в течение 10 дней. При повторном нарушении грозит лишение лицензии. И началось.
Ситуации разные бывают. Когда спешишь, опаздываешь, что хочется уехать, платить хоть так.
Я понимаю, что неправильно. По закону действительно все абсолютно. Когда опаздывают, ничего не считается.
По моему мнению, что это безопасно.
Для многих ростовчан попасть утром на работу стало настоящей проблемой. В том числе и в результате проводимой акции «Стоящий пассажир». Ощутили значительные неудобства и стали высказывать серьезные возражения не только пассажиры, но и водители.
Пассажиры ругаются. Им ехать надо, а вы... выгоняешь, они не выходят.
Водители маршруток признаются, что к проходящим в Ростове рейдам многие из них относятся крайне отрицательно. Заработок упал, сотрудники ГАИ стали чаще останавливать и проверять количество людей, находящихся в салоне. Вскоре на маршруты одновременно не вышли несколько десятков маршрутных такси. Таким образом, водители ответили на акцию «Стоящий пассажир». Словами сложно передать чувства людей и их начальников, когда на работу опоздали сотни, если не тысячи ростовчан. Мэрия отреагировала на это происшествие практически мгновенно. Как сказал директор департамента транспорта администрации Ростова-на-Дону Геннадий Клеменов.
Что на сегодняшний день делает предприятие вот с данными водителями? Они готовят документы, обращения в АБЭП о привлечении данных водителей за саботаж. Потому что здесь прослеживается явный сговор, явный саботаж. Документы готовятся в АБЭП Ворошиловского района. Вот это правильный путь решения вопроса.
Но такие силовые методы ситуацию не улучшили. Люди продолжали с трудом передвигаться по городу и нелицеприятно высказываться о работе транспортников и чиновников. По словам директора АТП номер 5 Магомеда Дарсигова.
Добровольно или в принудительном порядке, это третий уже вопрос. Но нам обещали, что будет компенсировать полностью, но из этого ничего не вышло.
Так сложилось, что в Ростове, пожалуй, самая минимальная среди городов-миллионников стоимость проезда в маршрутном такси – 14 рублей. В автобусе – 9, а в трамвае и троллейбусе – по 8. Согласитесь, что разница не такая уж и большая. И это при том, что времени на дорогу уходит в 3, а то и в 4 раза меньше. К тому же на некоторых маршрутах автобусы и троллейбусы – редкие, можно сказать, гости. А на некоторых есть и такие, они вообще отсутствуют. Большинство маршрутных такси в городе – это импортные автомобили, такие, например, например, как Hyundai, Ford, Mercedes. Салоны в них удобные, достаточно высокие и просторные. В них обязательно есть специальные поручни для стоящих пассажиров. Поэтому зачастую пассажиры в них набиваются, как говорится, под завязку. А что делать? Ехать-то все равно нужно. Вот откуда появляются эти самые стоящие пассажиры. А чиновники считают, что виной всему это погоня транспортников за прибылью. Водители, пожалуй, пострадали не меньше, если не больше самих пассажиров. Они оказались, образно говоря, между молотами наковальней.
С одной стороны, давят нас, гараж давит планом. Вот они не скинули план. План остается тот же.
В городе стало заметно меньше маршрутных такси. Водители массово увольняются из АТП.
Уехать невозможно. Я иду там 3 остановки пешком. И все равно я еду на автобусе. Я ухожу за час раньше, чтобы уехать.
Война с лишними пассажирами в общественном транспорте объявляется в Ростове не в первый раз. Но сейчас организаторы проявили завидный в кавычках энтузиазм, и количество проверяющих и контролирующих увеличили существенно. Водители маршруток считают убытки, а горожанам теперь приходится намного раньше выходить из дома, чтобы вовремя попасть на работу. Многие люди или идут пешком, или делают круг до конечной остановки, за двойную цену, естественно, обсуждая по дороге, как долго продлится очередная операция «Стоящий пассажир». И многие приходят к выводу, что в сложившейся ситуации не виноваты ни они сами, ни работники автотранспортных предприятий. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Кызыл, Александр Филатенко. Что нам стоит клуб построить? Жители деревеньки Куран, что в Тесхемском районе Тувы, сами своими руками построили клуб. В этой деревеньке когда-то жили староверы, поэтому никаких общественных учреждений тут никогда не было. Сегодня в селе 30 дворов, 70 жителей, в основном пенсионеры. Они занимаются охотой, рыбалкой, разводят скот. Как и в любом селе, здесь есть свои самородки. Кто-то пишет стихи, кто-то сочиняет музыку, а кто-то хорошо играет на баяне. Но вот собраться всем вместе, кроме как на заваленке, до недавнего времени пенсионерам было негде. Вот как рассказала об инициативе строительства клуба глава сельской администрации Алдынкыз Камбум.
Собрание надо проводить негде, в домах мы собирались. Врачи приезжают, негде принимать, пенсию нужно выдавать, негде. Но любые праздники наши, Новый год, допустим, Шага и другие, много-много же праздников. Людям есть желание пообщаться, негде было. Поэтому мы долго искали, где бы мы могли собираться, общаться. 2 года тому назад провели марафон, подготовили концерт ветеранов, там 50 тысяч рублей собрали. Потом вот эти же деньги пустили на кредит, 5% кредит. И вот достаточно было нам той суммы, чтобы купить недостроенный дом. И вот дальше сами построили.
26 дней упорной работы, и, пожалуйста, клуб готов.
Есть, например, один у нас ветеран труда, которому 73 года. В течение 22 дней он ни один день не пропустил, каждый день приходил в строй. Мало кто не участвовал, все и старый, и млад. Мы день и ночь тут работали. Что нам хотелось бы, мы сами для себя можем создавать.
В небольшом помещении 6 на 12 метров может разместиться вся деревня. На открытие пригласили много гостей. Была и концертная программа, специально подготовленная к этому дню. Гости, в свою очередь, в долгу не остались и привезли с собой подарки, так необходимые для организации работы деревенского клуба. Министерство культуры подарило 60 метров ткани для сценической одежды и штор, говорит директор Республиканского центра народного творчества и досуга Галина Сюрюм.
Несмотря на кризис, на все материальные трудности, люди сами строят очаг культуры. Это здорово.
Всего в Туве 143 дома культуры. Практически все они были построены в советские времена. Половина из них нуждается в капитальном ремонте, а 19 зданий вообще находятся в аварийном состоянии. Из-за отсутствия финансов проблемы остаются нерешенными и переходят из года в год.
Состояние наших клубов конечно, оставляет пожелать лучшего. Потому что в связи с введением 131 закона большой раскол получился вообще не только вот в отрасли культуры, да, и во всех, и в здравоохранении, и в образовании. Мы были, значит, в некоторых местах по проведению аттестации. Конечно, результаты удручающие.
В государственной политике продолжает доминировать остаточный принцип финансирования культуры. Но пока в глубинке есть энтузиасты, есть и надежда, что еще не все потеряно. Александр Филатенко для Радио Свобода, Кызыл.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».